Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Краткий обзор новостей общественной и церковной жизни откроет этот час нашего вещания. Затем вы услышите интервью с настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе протоиереем Валентином Асмусом. Виктор Саулкин обсуждает с отцом Валентином предполагаемый проект устава о монастырях и монашестве в Русской Православной Церкви. Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Валерия Амплеева продолжает читать книгу «Записки игумении Таисии».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! В эфире «Радио Радонеж» – выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
В конкурсе на памятник священномученику патриарху Гермогену будут участвовать 57 конкурсантов, среди которых есть и целые творческие коллективы. Об этом сообщил начальник отдела конкурсов Москомархитектуры, архитектор Владимир Семенов. По его словам, представленные проекты очень разнообразны и многоплановы. Среди конкурсных работ есть, например, скульптура святого высотой в 15 метров. Другой автор предложил проект памятника, представляющий собой две арки с иконой священномученика-патриарха наверху, который символизирует переход из одной эпохи в другую. Как пояснил представитель Москомархитектуры, все работы можно разбить на три категории. Первая – это когда автор передает образ патриарха Гермогена только элементами скульптуры. В другом случае используется только архитектура, как вариант часовня. И третье – это синтез архитектуры и скульптуры. Например, фигура святого выступает из стоящих в ряд трехарочных конструкций. Перед участниками конкурса стояла непростая задача вписать монумент в архитектурную атмосферу Александровского сада, отметил Владимир Семенов. Вблизи места, где будет установлен памятник, уже присутствуют четыре архитектурных объекта, каждый из которых символизирует свое время. Это «Вечный огонь», «Плиты городов-героев», «Грот Бове» и обелиск в честь 300-летия дома Романовых. Кроме того, имеется фонтанный комплекс. Насколько конкурсантам удалось справиться с этой задачей и продолжить архитектурно-скульптурную традицию, предстоит решить жюри. Победители конкурса определятся с 4 по 8 ноября на выставке «Православная Русь». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, группа, возглавляемая председателем финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, епископом Подольским Тихоном, совершает паломничество к древнехристианским и византийским святыням. Поездка организована в рамках проекта возрождения древней традиции посещения русскими богомольцами святынь Малой Азии. Прибыв в Стамбул, паломники посетили Константинопольскую епархию. В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы они молились за вечерним богослужением в храме святого Георгия на Фонаре, где приложились к мощам святителей Иоанна Златоуста и Григория Богослова, а также святой великомученицы Ефимии Всехвальной. После службы святейший патриарх Константинопольский Варфоломей принял гостей из России в своей резиденции. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Тихон совершил божественную литургию во Влахернском храме Константинополя. Именно на этом месте в IX веке произошло явление Пречистой Девы Андрею, Христа ради Юродивому, и его ученику Епифанию. В первые дни поездки группа посетила в Константинополе храмы Святой Софии, Святой Ирины, мучеников Сергия и Вакха. Затем паломники отправились в Смирну и Эфес, где совершили акафистное пение на гробнице святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Как известно, апостол любви проживал в этом древнем городе, здесь он написал Евангелие и послание, здесь окончил свои дни. В византийское время на месте гробницы был возведен величественный храм, который был почитаемым местом поклонения для всех жителей империи. В Киеве завершился 10-й юбилейный кинофестиваль православного кино «Покров». Главный приз, первую премию в номинации «Игровое кино» получила картина «Дирижер» режиссера Павла Лунгина. На втором месте фильм «Поклонница», на третьем «Платон Ангел», последнюю роль в котором сыграл Богдан Ступка. О том, как прошел фестиваль, радио «Радонеж» рассказал его директор, протоиерей Александр Акулов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Завершился 10-й юбилейный фестиваль православного кино «Покров». И, наконец-то, мы подвели итоги. Начался фестиваль с торжественного открытия фестиваля «Покров» в оперном театре. Мы наградили лучшие фильмы за десятилетие и даже наградили актеров, которые играли священника в различных фильмах и сериалах. Поэтому такое обширное получилось подведение итогов. А после этого наступили будни, и в Доме кино киевском в течение 3 дней были показаны лучшее документальное, короткометражное, анимационное и игровое кино. Впервые у нас в конкурсе 8 игровых работ. Фильм открытия, кстати, в оперном был фильм «Орда». Фильм закрытия уже в Доме кино, фильм Александра Прошкина «Искупление». Документальных работ было показано около 40. Из них определялись победители. Неплохая конкурсная программа анимационного кино, короткометражного кино. И вот, мы считаем, что за короткометражным кино вообще будущего православного кинематографа, потому что за небольшие деньги можно снять довольно содержательные фильмы. И уже можно подвести итоги. По итогам фестиваля в этом году жюри возглавлял игрового и короткометражного кино Владимир Иванович Котиненко, известный режиссер. А конкурс документального и анимационного кино Егор Андреевич Бекендорф, президент национальной телекомпании Украины. И вот по итогам 14 числа вечером были названы победители. В конкурсе игровых фильмов первое место занял фильм Павла Лунгина «Дирижер». Главный приз конкурса документального кино уехал в Польшу. Был фильм награжден «Архим Андрит». Лучший мультик «Повесть временных лет» и короткометражка уехал в Питер за фильм «Мальчики». Ну, у нас на фестивале никто никогда не бывает обделен. Все получили диплом участников и еще были награждены около 30 работ за различные достижения православного кино своих фильмов в самых различных номинациях. У нас очень есть интересная такая номинация, как приз за лучшую режиссуру Сергея Лосева, известного советского режиссера, который за «Рассветские времена» снял православное кино. В этом году его получил режиссер из Москвы Борис Лизнев за фильм «Последний бал». Он уже довольно известен в России. Вот он в Киеве был тоже награжден. Поэтому вот такие итоги 10-го юбилейного фестиваля «Покров». Все подробности можно посмотреть на нашем сайте. У нас очень интересный обновленный сайт. www.pokrovkino.com. Там можно и фильмы посмотреть уже, и ознакомиться с результатами. Поэтому мы все уже с сегодняшнего дня начали подготовку к 11-му фестивалю «Покров» в городе Киеве.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. Встреча произошла в Ватикане после очередной сессии Синода епископов Римско-католической церкви, на которой митрополит Илларион выступил с приветствием. Председатель ОВЦС передал Папе Бенедикту XVI благопожелание от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свою очередь Папа Римский пожелал помощи Божией и успехов предстоятелю Русской Православной Церкви. В беседе с понтификом был затронут широкий круг вопросов. Отвечая на вопросы главы Римско-католической церкви, митрополит Илларион рассказал о современном положении Русской Православной Церкви и о том, как происходит процесс избрания епископов и создания новых митрополий, о духовных школах и монастырях, расширении миссионерской и просветительской деятельности церкви, преподавании основ религиозной культуры и светской этики в школах, об открытии кафедр теологии в светских учебных заведениях. была затронута тема осквернения христианских святынь в разных странах и, в частности, актов вандализма, имевших место в храме Христа Спасителя. Папа Римский Бенедикт XVI выразил солидарность с позицией Русской Православной Церкви по этому вопросу и недоумение в связи с реакцией ряда средств массовой информации на эти события. Одной из важных тем беседы стали гонения на христиан в разных частях света. Митрополит Иларион подчеркнул, что защита христианского населения в странах Ближнего Востока и других странах, где они подвергаются дискриминации и преследованиям, является общей задачей православных и католиков.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Валентин Асмус, настоятель Московского храма Покрова в Красном Селе, доцент Московской Духовной Академии. Отец Валентин, сегодня хотелось бы попросить вас поделиться вашим мнением, вашей точкой зрения на проект положения о монастырях и монашествующих.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радонежа. Я хотел бы прежде всего сказать, что в целом положение о монастырях и монашествующих, то есть проект этого положения, предложенный межсоборным присутствием, производит отрадное впечатление. Там затронуты главные вопросы жизни иночествующих. Ясно сформулированы правила поступления в монастырь, подчеркнута необходимость наличие у любого монастыря, помимо гражданского, также и внутреннего устава. Изложено очень важное положение о том, что духовным руководителем в монастыре является игумен, соответственно, в женском игумене. Сформулирован тезис о том, что богослужение – это центр монашеской жизни. Проект положения построен на множестве источников, в том числе редко привлекаемых для выработки широких обобщений. Документ имеет ясную и продуманную структуру, отличается недвусмысленностью, точностью своих формулировок. Но при всем этом положительном, что можно и нужно сказать о проекте положения о монастырях и монашествующих, можно выделить некоторые вопросы, которые обойдены вниманием или нуждаются в доработке на основании святоотеческого учения, церковных канонов и традиций. И вот вы меня спросили, что нового я увидел. Наверное, не есть задача подобного рода документа выдавать что-то новое. Он имеет противоположную задачу – суммировать существующую традицию. И вот вину документу можно поставить, что он недостаточно глубоко взглянул на традицию. Он принимает за точку отсчета наличное состояние дел и ныне существующие правила, обычаи, к которым вроде все привыкли, но которые сами по себе еще не обязательно имеют укорененность в многовековой традиции монашества.
Батюшка, ведь в последнее время часто говорили о том, что в монастырь приходят люди, в отличие от дореволюционных времен, неукорененные, не из детства воспитанные в православной семье, как было когда-то при подобном Врусе. Мы помним его слова, что после отмены крепостного права стали люди приходить в монастырь простого сословия, простого звания, менее готовы к монашеской жизни. И, наверное, в наши дни тоже это накладывает какой-то отпечаток на жизнь монастыря.
Разумеется, но в данном случае речь идет не о том, как себе представляют монашескую жизнь рядовые послушники или новоначальные монахи, а о том, как наше соборное сознание в лице не только нашего епископата, но также и всех, кто имеет какие-то познания в этой области. А, собственно говоря, межсоборное присутствие, возникшее в самые последние годы в патриаршество святейшего Кирилла, это та инстанция, которая как раз призвана инициировать какое-то всецерковное обсуждение назревших проблем. Именно с этой целью межсоборное присутствие не только разрабатывает проекты каких-то будущих соборных постановлений, но и предлагает их к всеобщему обсуждению. И вот интересно, как откликаются на этот проект те, кому принадлежит в церкви иерархическая власть, или те, кто несет монашеское служение, или те, кто несет служение в духовных школах и находится на высоте учености. Вот это все-таки особый контингент тех, кто компетентно участвует в дискуссии. Конечно, такие люди должны знать традицию, и спор ведется как раз между теми, кто по самому своему положению в церкви призван быть человеком сведущим и не может быть приравнен к тем, кто позавчера крестился, а вчера поступил послушником в монастырь. Конечно. Вот, например, такой очень важный раздел предложенного межсоборным присутствием проекта постановления как служение монастыря миру. Если кратко излагать, там говорится о том, что монастыри чуть ли не в первую очередь призваны служить миру, участвовать в различного рода социальной деятельности, в благотворительной деятельности, просветительной деятельности нашей церкви. И тут же бросается в глаза, что это противоречит тому, что мы читаем во всех учебниках. Например, когда в учебниках, которые знают все семинаристы и все студенты духовной академии, обсуждаются церковные реформы Петра I, то все говорят о том, что попытка Петра заставить монастыри заниматься благотворительной и социальной деятельностью противоречила призванию монашества, и мы действительно знаем, что это было воспринято монашеством неблагоприятно. А теперь оказывается, что мы должны забыть то, что мы читали в учебниках русской церковной истории и начать какую-то совсем новую жизнь. Нужно, конечно, к этой теме служения монастыря миру подойти более глубоко. С одной стороны, мы должны констатировать, что монашество призвано вовсе не служить миру. Монашество – это особый путь спасения. Это спасение обретается в удалении от мира. И поэтому, как я считаю, и как многие другие считают, нельзя навязывать монастырям в обязательном порядке каких-то форм служения миру или даже всех форм сразу.
Батюшка, монастыри же тоже всегда во все времена были разные. Были большие общежительные монастыри, которые могли, как Иосифа Волоцкого обитель преподобного, служить миру так активно и, скажем, полноценно. А ведь были всегда, существовали маленькие обители, в которые несколько монахов подвязались в сугубой молитве, в посте, в умном делании. И вот такой монастырь заставляет служить миру, заниматься социальной деятельностью. В этом какая-то опасность есть для монашеской жизни.
Совершенно верно. И не какая-то очень большая опасность. То, что вы сказали, можно еще расширить. Дело не только в том, что есть большие и маленькие монастыри. Монастыри, так сказать, скитского типа. Дело в том, что каждый монастырь – это особая духовная семья. Такая же индивидуальная, как индивидуальная и человеческая личность. И каждый монастырь имеет свое призвание. И вот когда монастырь чувствует призвание заниматься каким-то видом социальной деятельности, например, иметь сиротский приют, когда монастырь подвязается очень успешно в этой области, конечно, нужно всячески поддерживать монастырь в этом добром деле. Но это не значит, что все прочие монастыри тоже в обязательном порядке должны открывать сиротские приюты или заниматься каким бы то ни было другим полезным для общества делом.
То есть основателю монастыря духовный облик накладывает печать на будущее монастыря, которое сохраняется веками, печать устроения этой духовной семьи?
Конечно, конечно, есть преемственность, есть уставы монастырей, которые писались не для всех, а вот именно для этого монастыря. Есть завещание основателей монастыря, которое монастырь стремится по возможности исполнять. Но даже в наше время, когда монастыри начинаются, прямо скажем, с нуля, очень многие, когда уже давно забыты традиции, которыми некогда жили монастыри на этом месте, где из попелища восстает новая обитель. Даже в наше время можно вспоминать какие-то традиции. И в то же время монастырь может и что-то новое для себя открывать. Здесь важно то, чтобы монастырь действовал как духовная семья в единстве и в верности своему призванию, как оно ощущается в этом монастыре. Это, конечно, иногда вступает в противоречие, например, с епископскими ожиданиями. Даже в той области, где монастырь вроде бы заботится о всей церкви, например, если монастырь открывает у себя певческую школу, она может быть только для насельников монастыря, а может быть и для более широкого круга учеников или учениц. Монастырь в этом исходит из своих внутренних потребностей. Скажем, монастырь считает правильной или более духовной, более соответствующей призванию этого данного монастыря практику знаменного пения, к примеру. И в этой певческой школе, естественно, будут учить знаменному пению. Уж не знаю, как там, по крюкам или по квадратным нотам знаменитым. Это уже детали. Вот. И неправ был бы тот архиерей, который в соответствии с запросами епархии, где тоже не хватает регентов, не хватает певчих, предписывал бы монастырю забыть о знаменном пении и учить своих учеников певческой школы портесному обиходу. Это было бы неправильно, это было бы насилием над, так сказать, литургической совестью данного монастыря. Или, скажем, если монастырь открывает в своих стенах иконописную школу, причем выбирает, скажем, следование иконописной традиции преподобного Андрея Рублева. Было бы неправильно со стороны епархиальной власти требовать, чтобы монахи или монахини писали иконы в более понятном народу стиле, скажем, в стиле Симона Ушакова. Это, опять-таки, было бы насилием над волей этого данного монастыря. Хотя в другом монастыре, может быть, совсем по-другому будет культивироваться иконописный стиль XIX века в соответствии с выбором данного монастыря. И то, и другое может послужить церкви в целом, но и то, и другое должно развиваться в условиях духовной свободы.
Батюшка, и всегда важный очень вопрос встает перед нашими слушателями. Приезжают из разных обителей, из разных монастырей. А как избирается игумен? Ведь мы знаем, что часто за подвижником преподобным Кириллом Белозерским отправлялись в глубокие дремучие леса, в пустыню. Ученики избирали его духовным отцом. И, конечно же, каждый монастырь имел такой свой определенный лик благословения своего отца-основателя. И потом были разные традиции в монастырях. Некоторые не хотели становиться игуменами, обители отказывались. Есть ставропигальные монастыри. Как сегодня это происходит? И какие взаимоотношения между епископом? Потому что мы знаем несколько историй очень сложных, когда наместника монастыря переводили, допустим, на кафедру, присылали другого наместника. То есть хиротония была в епископский, архиерейский сан, переводили на другую кафедру. Иногда возникали даже некоторые смущения среди братьев, среди паломников. Как это в истории церкви происходило, допустим, в синодальный период, в древней церкви?
Это один из самых остро дискутируемых вопросов, затронутых в проекте постановления собора о монастырях и монашестве. Вся древняя церковная традиция говорит о том, что монахи избирают своего игумена. Можно сказать, что нет исключений в свидетельствах Древней Церкви об этом. Ну, конечно, это не имеет такого абсолютного характера, потому что есть некоторые возможности злоупотреблений со стороны монашествующих, когда, скажем, об этом говорят древние источники, когда монахи одного монастыря подвержены какому-то пороку, скажем, пороку пьянства. Они хотят избрать такого игумена, который будет потакать их пороку, а может быть, сам ему привержен.
Снисходительно относиться к
немощи. Да, да. Конечно, в данном случае такое недобросовестное избрание должно быть аннулировано, о чем и говорят древние источники церковного права и древние свидетельства о монашеской жизни. На это существуют у епископов права епископского надзора. Этих прав епископов никто не хочет лишать, естественно. Епископ благословляет по древнему праву избранного братья игумена на его игуменское служение. Это очень важный момент дела. Не только в том, что епископ этим самым гарантирует монастырь от сползания какую-то ересь или увлечение каким-то расколом. Епископ гарантирует, что вот этот игумен будет верен православию и верен церковно-канонической дисциплине. Это важно и в том отношении, что это лишний раз говорит о глубокой связи между епископом и монастырем, который находится в его подчинении. Но это вовсе не значит по древним церковным документам, что епископ сам назначает игумена. Этого не было. Этого не было в древней церкви, этого не было в церкви под властью турок, этого не было у нас на Руси. Только в XVI веке царская власть стала брать на себя вопрос назначения игуменов, по крайней мере, в самых важных для России монастырях. А потом в синодальный период царская власть отказалась от такого непосредственного участия в назначении игуменов, и эти полномочия перешли к Святейшему Синоду, образованному при Петре Первом. И все-таки и в синодальный период сам принцип избрания не отвергался. Например, в 1861 году было издано синодальное распоряжение, по которому в штатных, так называемых, монастырях игумены назначались, в общежительных монастырях игумены избирались братьей.
Батюшка, хотел попросить объяснить, некоторые наши слушатели могут не знать различия между штатным монастырем и общежительным.
Ну, штатные монастыри – это монастыри, которые, ну, составляли категории монастыри первого класса, второго класса, третьего класса. Эти разряды монастырей возникли при Екатерине II, когда было преобразовано монашество, было сильно сокращено количество монастырей. Но те монастыри, которые не входили в число штатных, то есть монастырей, содержание которых брало на себя государство. Государство назначало штаты, вот в таком-то монастыре столько-то монахов, такой-то женской обители столько-то монахинь.
То есть государство
и государство содержало, выделяло, да, средства, необходимые для содержания этих штатных монастырей. А общежительные монастыри не входили в число штатных монастырей, то есть государство не отвечало за их содержание. Они существовали на какие-то свои доходы, на пожертвования. Вот. И там количество монашествующих могло быть очень высоким. Оно не было ограничено этими штатами официальными.
Батюшка, а наша славная Оптина пустынь, ведь первого наместника Оптиной пустыни в XVIII веке прислал митрополит Фротон, отца преподобного старца Оптинского Моисея, и его брат Антоний, первого скитоначальника, назначил митрополит Платон. Кажется, так это.
Епископы могли по-разному относиться к монастырям. Те епископы, которые любили монахов, заботились о монастырях, они, конечно, всегда согласовывали свои назначения с интересами братьев и даже с пожеланиями братьев. Митрополит Платон был из таких монахолюбивых
старцев тоже.
Епископов, да. И понятное дело, что его назначения были удачные и плодотворные.
Да, мы знаем в синодальный период и другие примеры, когда некоторые архиереи не так глубоко понимали суть монашеского делания и были и не совсем удачные назначения. Братья приходилось тяжело.
Конечно, конечно. Тем более, что не все назначаемые игумены действительно соответствовали монастырской жизни. Потому что очень часто, особенно настоятелями видных обителей, назначались монахи, преуспевшие в ученой карьере, выдающиеся профессоры духовных академий из числа монашествующих. И такие лица не всегда понимали монашескую жизнь, и они чаще всего и не задерживались в монастырях, потому что очень скоро следовал указ об их назначении на какую-нибудь епископскую кафедру. Но, конечно, такие вот скоро приходящие игуменства не были полезны для монастырей в том смысле, что при всем благом расположении такой настоятель монастыря не успевал что-то прочное создать
за духовной семьи
очень короткое время, да, и по-настоящему стать отцом этой доставшейся ему на короткий срок духовной семьи. Конечно, конечно.
Батюшка, а как в этом проекте положение о монастырях и монашествующих рассматривают вопрос о назначении игуменов и взаимоотношениях, взаимодействии, если так можно сказать, архиерея правящего и монастыря, который находится в епархии?
Ну, в проекте не оспаривается существующая практика назначений. То есть в наше время правящий архиерей делает представление в Синод о назначении данного лица игуменом или игуменьей монастыря. И Синод, который сам по себе, конечно, не имеет никакой возможности проверить основательность этой рекомендации. Архиерей может полностью положиться на архиерея только. Вот, если не захочет послать какую-нибудь комиссию из синодального отдела по монастырям на место, ну, посылать комиссию во все сотни открывающихся монастырей, конечно, затруднительно. Так что синоду остается только доверять архиерею и совершать это назначение. Вот. А архиереи, конечно, могут очень по-разному мотивировать свои назначения. И не все архиереи, прося о назначении игумена в монастырь, руководствуются в первую очередь соображениями блага самого монастыря. Чаще архиереи думают о благе своей епархии. Они рассчитывают на то, что с помощью этого игумена, а также подведомственной ему братьи, можно будет решать какие-то проблемы епархиальные. Можно будет привлекать монахов к работе в епархиальных учреждениях. Можно будет привлекать монастырь к той или иной, как мы уже говорили, благотворительной или образовательной деятельности. То есть здесь берутся в соображение интересы епархии, а не интересы монастыря.
Мы знаем, что в последнее время, конечно, для многих настоятелей храмов, которые возрождаются из руин, как и для наместников многих монастырей, одна из очень серьезных проблем – это хозяйственная деятельность. Наверное, многие архиереи хотели бы, чтобы монастыри занимались серьезной, основательной хозяйственной деятельностью. Наверное, это необходимо. Но это часто входит все-таки в противоречие со смыслом монашеской жизни. Такая активная, иногда даже слишком активная хозяйственная работа.
Да, это приходится констатировать. Хотя монастыри у нас всегда были хозяйственно сильными, и монастырские хозяйства часто были образцовыми, но приходится признать, что это часто было в ущерб монашеской жизни. И недаром вот сразу после конфискации монастырских имений при Екатерине II началось духовное возрождение монашества. Начали читать «Добротолюбие», которое почему-то именно тогда появилось. Это все вещи, связанные внутренно. Монашество было освобождено от излишних хозяйственных забот.
Попечение.
И смогло предаться своему собственному призванию. Потому что когда монах уезжает куда-то в деревню, чтобы там надзирать за тем, как монастырские крестьяне ведут посевную или уборочную кампанию, это, конечно, не самое лучшее для его монашеской жизни. Это скорее разрушает его монашеское молитвенное стояние.
Хотя были удачные примеры. Вспоминаю ту же Оптину пустыню. Оптина пустынь первая стала издавать «Добротолюбие». Традиция старчества, великая традиция Оптиной пустыни, знаменитый преподобный старец Оптинский, в то же время и хозяйственная деятельность. Ну, наверное, это не всегда сочетается, и, наверное, не в каждом монастыре были такие игумены, как преподобный Моисей, стоявший у истока возрождения Оптиной пустыни.
Конечно, это очень трудно совместить с углубленной духовной жизнью, и вы меня простите, некоторые даже очень хорошие женские монастыри невольно вызываются ассоциации с какими-то колхозами, вот, где монахини больше работают на поле, чем присутствуют на богослужении в церкви, где богослужения сокращены до самого такого скромного приходского устава. Все в интересах этих послушаний трудовых. Конечно, монахини могут спасаться этим трудом, но все-таки хотелось бы, чтобы они больше были в церкви.
Батюшка, и важный очень вопрос, наверное, духовничества в женских монастырях. Как его рассматривают в этом проекте положения о монастырях и монашествующих?
Проект, я бы сказал, абсолютизирует существующую практику духовничества в женских монастырях белых священников. В проекте делается ссылка на постановление 100 глав. Но мы с вами знаем, что 100 глав не во всем был принят церковью Великий Московский собор 1667 года даже прямо осудил и в достаточно резких выражениях Стоглав. И, конечно, независимо от того, как мы относимся к Стоглаву, нужно признать, что вся церковная традиция с самых первых веков монашества говорит о том, что духовниками в женских монастырях должны быть тоже монахи. Белые священники не знают или плохо знают монашескую жизнь. Они часто даже не сочувствуют монашеской жизни, и они поэтому иногда не могут дать нужных, правильных советов духовных монахиням. В проекте говорится, что нужно запретить проживание монахов в женских монастырях. Это совершенно справедливо, это соответствует древним нормам, но это не относится к теме духовничества. Потому что действительно, если в монастыре духовничествует иеромонах, если в монастыре служит в церкви иеромонах, ему лучше жить за пределами монастыря, можно отдельную резиденцию ему устроить за монастырскими стенами. Вот. Но это не значит, что только белые священники могут быть духовниками женских монастырей.
Батюшка, ведь многие наши старцы были основателями женских обителей.
Конечно.
Не только Дивеева и Шамардина, преподобный Серафим, преподобный Авросий, но и другие старцы основывали женские монастыри. Да. Поэтому...
Не только основывали, но и были духовниками.
Духовниками, да.
В них, конечно.
Да. И мы знаем, что сегодня некоторые иеромонахи, известные молитвенным деванием своим, возрождали обители женские. Без их молитвы не могло бы ничего
конечно.
Произойти.
Конечно.
Но будут какие-то обсуждения этого вопроса в межсоборном присутствии? Или останется вот эта практика закрепленная?
Сейчас идет очень широкое обсуждение. Например, все московское духовенство было привлечено к обсуждению этого проекта соборного постановления. Я знаю, что и Московская духовная академия тоже была призвана высказаться по этому вопросу. Причем пожелали высказаться также и отдельные профессоры духовной академии. Например, профессор Алексей Ильич Осипов дал очень резкий негативный отзыв о проекте. Алексей Ильич высказался по некоторым частным вопросам. Например, он обратил внимание на то, что проект положения о монастырях и монашествующих предписывает строжайшие канонические наказания для тех, кто самовольно оставляет монашество, сбегает из монастыря по тем или иным причинам. Алексей Ильич говорит, что это совершенно несправедливо. Ну, конечно, мы знаем, что практика последних веков гораздо более мягкая, чем древние каноны. Этой практикой до последнего момента все руководствовались в решении таких вопросов. А проект предлагает вернуться ко всей строгости древних, самых строгих канонов.
Отец Валентин, но если обратиться к трудам, к тому же добротолюбию и к наставлениям святых преподобных отцов православной церкви, то какая практика все-таки предпочтительней? Ведь они, наверное, тоже не страдали отсутствием любви, когда придерживались строгих правил.
Все зависит от того времени, когда применяются эти правила, потому что даже в древних правилах говорится о том, что местный епископ может или смягчить, или вообще отменить канонические наказания, если он сочтет это справедливым. То есть там не было такого вот жесткого. Так и только так. Да, там всегда давалась возможность церковной иерархической власти смягчать наказание.
То есть проявить милосердие, любовь.
Да.
Как отец Валентин в западной традиции, допустим, в католической церкви там более строгие юридические какие-то нормы всегда присутствовали?
Ну, западная традиция отличается прежде всего тем, что западная традиция не настаивала на зависимости монастырей от власти местного епископа. Когда-то в древности и на Востоке тоже, когда монахи появились в египетской пустыне, они просто не имели в пустыне епископа. Власть епископа не распространялась. Они очень любили патриарха Александрийского, с которым они во всех трудных случаях советовались, которому они во всех испытаниях церковных помогали. Но у них не было епископы, они как бы были экстерриториальны, даже признавая над собой власть Александрийского патриарха. Но очень скоро эта экстерриториальность монашества обнаружила на Востоке свою негативную сторону, потому что уже в V веке монахи массами увлекались в ереси, и, собственно говоря, даже такой вот всенародный характер от падения в ересь в Египте, отчасти в Сирии, связан с тем, что народом руководило в этом отпадении монашество.
То есть не было с иерархией связи тогда?
Да, да. И тогда вот на IV Вселенском соборе в середине V века был твердо установлен принцип подчинения монашества местному епископу. Но на Западе этот принцип не вошел в действие. На Западе создавались многоразличные ордена монашеские. Один орден включал в себя множество монастырей в разных местах света. И ордена непосредственно подчинялись папе через свое орденское начальство. То есть на Западе очень ярко проявилось многообразие монашеских призваний. На Западе были, возможно, даже богословские споры между орденами. Ордена имели право на собственные богословские мнения по тем вопросам, которые не были в точности формулированы соборами.
Ну, были и воинские ордена.
Вот, но, да, да. Ну, были созерцательные ордена, были деятельные ордена. Но в наше время даже католическая церковь поняла, что не нужно монахам отказываться от взаимодействия с местным епископом. В наше время монастыри католические больше признают власть местного епископа, чем они считались с нее раньше.
Батюшка, еще один вопрос. Не знаю, его рассматривает в этом проекте положение монастырей монашествующих. Сегодня ведь настоятелями многих храмов становятся иеромонахи монашествующие. К сожалению, и крупных городских храмов, и деревенских храмов, иногда сельские отдаленные монахи на приходах. Ведь я знаю по словам многих монашествующих, что монастырям жить гораздо легче, чем служить на приходах. Но об этом говорится что-то в проекте?
Я сейчас уже подзабыл текст проекта, не могу вам ответить на этот вопрос. Но вообще говоря, наше священноначалие неоднократно высказывалось о ненормальности пребывания иеромонахов на приходах, о желательности того, чтобы монахи собрались в монастыри, они расходились по приходам. Но в силу церковной необходимости во многих местах до сих пор монахи остаются в звании клириков или настоятелей приходских храмов.
Ну, это, скажем так, наверное, не от хорошей жизни, потому что в полувымершем, допустим, селе, где надо восстанавливать храм, просто священник с семьей, белое духовенство не сможет ни выжить, ни прокормить семью. И тогда по послушанию посылают иеромонахов восстанавливать этот храм. Это, конечно, не потому, что многие монахи не желают жить в обителях. Это, наверное, вынужденная мера.
Это вынужденная мера, да. И я думаю, что все архиереи хорошо понимают, что это вынужденная. И в таком случае, надо надеяться, временная мера. Если только эти храмы в заброшенных деревнях не будут постепенно превращаться сами в маленькие обители.
Монастырского
типа. Какие-то новые средоточия монашеской жизни.
Тема очень интересная сегодня. Я думаю, что проект, наверное, будет обсуждаться и какие-то изменения будут вносить в межсоборном присутствии. Проект о монастырях и монашествующих. Это сегодня одна из самых важных тем для нашей церкви, потому что монастыри всегда являлись центром возрождения духовной жизни всего народа. Не только возрождение церковной жизни, но и возрождение всего народа. И вот сегодня, наверное, больше не было никогда в истории церкви такого периода, такой эпохи, чтобы за такое короткое время возрождали в стране сотни монастырей. Тут есть, наверное, свои плюсы и минусы, удачи есть какие-то и неудачи. Но в целом, ваше представление, батюшка, о этом положении монастырях и монашествующих, оно повлияет положительно на возрождение монашеской жизни?
Я хочу выразить надежду на то, что проект будет существенно дополнен и в некоторых местах пересмотрен.
То есть необходимо более глубокое,
да? Да, я считаю, что он недостаточно точно разработан. И в нынешнем его виде он вызывает, в общем-то, дружное нарекание, более или менее дружное монашествующих. И среди высказываний архиереев есть высказывания очень уважаемых архиереев, например, владыки Евлогия Владимирского,
возрождавшего,
известен как возродитель Данилова монастыря Оптиной пустыни. Он высказывается, например, о возможности избрания монахами своих игуменов. То есть в этом пункте не соглашается с проектом.
То есть если такие даже известные архиереи, возрождавшие монашескую жизнь после тысячелетия крещения Руси, когда церковь получила хоть какую-то минимальную свободу, считают, что надо еще работать и работать, да, обсуждать, то, наверное, вопрос действительно очень серьезный.
Конечно, и наша свобода нам дана именно для того, чтобы в новых условиях глубже заглянуть в наше прошлое, глубже изучить нашу традицию, вот, и постараться внести в наше нынешнее, сегодняшнее состояние полезные для церкви изменения.
То есть, если вернуться к началу нашей беседы, батюшка, то церковь хранит тысячелетнюю традицию, почти что двухтысячелетнюю традицию монашества, и важно сегодня, чтобы межсоборное присутствие опиралось все-таки на эту традицию многовековую православного монашества в разработке этого документа.
Конечно, конечно, будем надеяться, что окончательный вариант проекта будет доработан с учетом всех аргументированных замечаний, высказанных по его поводу.
Спасибо, дорогой отец Валентин. Ждем вас всегда в студии радиостанции «Радонеж». И надеемся, что в следующей беседе, может быть, когда проект будет доработан, вы нам об этом подробно расскажете. Ну и не только, конечно, об этом хотелось бы с вами побеседовать в нашей студии. Благодарим вас, отец Валентин.
Спасибо. Будем надеяться и молиться.
Вы слушали беседу Виктора Саулкина с протоиереем Валентином Асмусом, настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплиева.
Раздрание завесы. Случилось мне бывать в Илаамском монастыре, в то время, когда там настоятельствовал известный святостью жизни старец игумен Дамаскин. Я сподоблялась неоднократно иметь с ним духовные беседы и даже у него исповедоваться. В последние годы его жизни мне не случилось быть у него. Должность казначея в Званско-Знаменном монастыре не дозволяла мне отлучаться, а между тем старец Дамаскин скончался. Прошел уже не один год после его смерти, и я, признаюсь, нисколько о нем не думала, разве только поминала на молитве, и то не всегда. Однажды мне случилась большая скорбь, так что я серьезно подумывала отказаться от должности. В это время как-то видится мне во сне, что пришла я в келью к отцу игумену Дамаскину и стою в дверях его гостиной, ожидая его прихода из кабинета, дверь в которой была с правой стороны неподалеку от окна. Вот показался из кабинета отец Дамаскин, точно такой, каким я его знала при жизни его, только бодрее и как будто моложе и очень веселый. Он в черной монашеской рясе, в клобуке и с наперстным крестом на груди. Поклонившись, я подошла под благословение. Он благословил меня и сказал, указывая на угол, где висели святые иконы с горевшими перед ними лампадами: «Помолись». Оба мы с ним стали молиться и креститься. Потом он сел на диван и мне предложил сесть на кресло на правую его сторону. Началась наша духовная беседа. О чем именно, я не помню теперь. Кажется мне, что я изливала перед ним свою скорбь. Хорошо помню, что наконец он спросил меня: «А знаешь ли ты, что значит раздрание церковной завесы надвое в Иерусалимском храме во время крестной смерти Спасителя?» Я отвечала ему, как училось из Священного Писания, что это означало разделение Ветхого и Нового Заветов. — Хорошо, — отвечал он, — это верно по-книжному. А ты сама подумай, не относится ли это как-либо к нашей монашеской жизни? Я стала вдумываться, и сама, не будучи уверена в точности и справедливости моего мнения, отвечала. Думаю, что это означает вот что. Раздирается душа человека, стремящегося к Богу и к Богоугождению. Раздирается надвое, делаясь духовной, не переставая принадлежать и живущему в нем плотяному человеку. Раздирается она, отсекая, отдирая от себя сладкую, но падкую на грех волю внешнего своего человека. Раздирается бедное сердце его, само себя раздирая пополам на куски. Одни из них, как негодные, тем не менее сродные ему, отдирает, бросает в миру, а другие несет, несет, как фимиам чистый Христу своему. О, как тяжко бывает иногда бедному сердцу, как рвется оно и страдает, буквально раздираясь пополам. Никогда ничего подобного я не слышала наяву и не ожидала слышать, но теперь во сне говорила это с таким увлечением, что вся обливалась слезами. Отец игумен отвечал мне: «Да, не лишил тебя Господь своей благодати. Тебе ли малодушествовать и унывать в скорбях? Мужайся, и докрепится сердце твое упованием на Господа». С этими словами он встал и снова благословил меня. Я проснулась вся в слезах уже не скорби, а невыразимой радости, надолго подкрепившей мои слабые силы. Это сновидение описала я и послала в Валаамский монастырь.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах. Прослушайте наше объявление. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября в 69-м павильоне ВВЦ. Время работы с 11 до 19. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. В рамках выставки 19 октября в 16 часов в 69-м зале павильона ВВЦ пройдет встреча с известным автором и исполнителем, священником Александром Старостенко. Вход свободный. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 31 октября по 5 ноября, ВВЦ, павильон 70.